Часть первая. Книга первая. История одной семейки. Глава первая. Фёдор Павлович Карамазов. Алексей Фёдорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Фёдора Павловича Карамазова, столь известного в своё время, да и теперь еще у нас припоминаемого по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно 13 лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом помещике, как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье, лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только кажется одни эти. Фёдор Павлович, например, начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики. А между тем, в момент кончины его, у него оказалось до 100 000 рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще, тут не глупость. Большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро. А именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная. Он был женат 2 раза, и у него было 3 сына. Старший Дмитрий Федорович от первой супруги, а остальные 2, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Фёдора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и сверх того из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного мозгляка, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом романтическом поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку, и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию. И даже так, что, будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте прозаический плоский берег, то самоубийство, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни в 2 или 3 последние поколения таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был, без сомнения, отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Фёдор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему эпохи, тогда как он был только злой шут и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру, хотя чем бы то ни было. Примазаться же к хорошей родне и взять приданное было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем, одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления. Аделаида Ивановна тотчас же после увоза мигом разглядела, что мужа своего она только презирает и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайной быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала притом несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же разом все ее денежки до 25 тысяч. Только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя через совершение какого-нибудь подходящего акта. И, наверное, бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастью, вступило семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но, по преданию, бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательную физическую силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках 3-летнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прекрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили! Так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть!» — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута, и что нарочно для усиления смеха делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась с своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург. Для чего? Он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал, но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла. Где-то на чердаке, по одним сказаниям от тифа, а по другим будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяной. Говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу. «Ныне отпущаешь и!» А по другим плакал навзрыд, как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть, что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице, все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже.